Перевод. Ученые брахманы, приверженцы ведических ритуалов, занялись приготовлениями к обряду коронации. На церемонию собрались люди со всего света, которые принесли с собой все необходимое для обряда. Скоро все было готово. Комментария нет. Текст 12. Сарица мудра гирайо нага гава кагам мрига дяюкшитих сарва бутани самаджа грурупаянам. Реки и моря, холмы и горы, змеи, коровы, птицы и звери, райские планеты, земля и все прочие живые существа принесли царю свои дары. Текст 13. Собхишекто Махараджа Суваса Садвалан Крита Патнярчишалан Критая Авириджи Гнир Ивапара. Так Притху в роскошных одеждах и драгоценных украшениях был коронован и возведен на престол. Царь и его супруга Арчи, тоже усыпанные украшениями, сияли как два языка пламени. Текст 14. Тасма джахарадхана до химами вираварасанам варуна салила сравам атапатрам шаши прабхам. Великий мудрец продолжал. Дорогой Видура, Кувера подарил великому царю трон из чистого золота, а повелитель вод Варуна преподнес ему зонт, разбрызгивавший мельчайшие капельки воды и сиявший как полная луна. Текст 15. Ваюшча валавья джани дхарма кирти мая сриджам индра киритам уткриштам дандам самья манам яма. Повелитель воздушной стихии Ваю преподнес царю Притху два волосяных опахала, чамары, а царь религии Дхарма надел на него гирлянду, которая должна была принести ему славу. Царь небес Индра подарил Махараджи Притху драгоценный венец, а Ямарадж, бог смерти, вручил ему скипетр, символ власти над миром. Текст 16. Брахма, брахма, маям, барма, бхарати, харам, уттамам, харих, сударшанам, чакрам, татпатнявьяхатам, шриям. Господь Брахма подарил царю Притху доспехи из духовного знания. А Бхарати, или Сарасвати, супруга Брахмы, преподнесла ему трансцендентное ожерелье. От Господа Вишну царь получил диск Сударшана, а жена Господа Вишну, богиня процветания, наградила его несметными богатствами. Комментарий Шрилы Прабхупады. Все полубоги преподнесли Махараджи Притху свои дары. Хари, воплощение верховной личности Бога, которого на райских планетах называют Упендрой, вручил царю диск Сударшана. Необходимо заметить, что это не тот диск Сударшана, которым пользуется личность Бога Кришна или Вишну. Поскольку Махараджа Притху был частичной экспансией энергии верховной личности Бога, то подаренный ему диск Сударшана тоже был наделен лишь частью энергии изначальной Сударшана чакры. Ом агьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшур миритамина тасмай шри гуреве намаха шри чайтанья манобиштам стапитами набутали своям рупа кадамахьям дадати свападантикам ванча калпата рубьяшча крипа синхупья эвача патитанам паванипьо вайшнавипьо наму намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нашим беданием Кришна Пшитая Паришима, это Прабхавишна с вами, Натима Тима Вата, то уничтожение на память Прабхупады, если прежде что мы были подошли нам, что Пшитая Кришна Пшитая Паришима, Натима Активиданта с вами, Натима Тима. Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачари Нани Риши Жиши Нюди Пшитая Деши Турини. Еще раз текст. Тасья абишека арабдхо брахманай брахмавадибхи абхишича никанясмай аджагру сарвату джана. Ученые брахманы, приверженцы ведических ритуалов, занялись приготовлениями к обряду коронации. На церемонию собрались люди со всего света, которые принесли с собой все необходимое для обряда. Скоро все было готово. Реки и моря, холмы, горы, змеи, коровы, птицы и звери, райские планеты, земля и все прочие живые существа принесли царю свои дары. Так Притху в роскошных одеждах и драгоценных украшениях был коронован и возведен на престол. Царь и его супруга Арчи, тоже усыпанные украшениями, сияли, как два языка пламени. Великий мудрец продолжал: «Дорогой Видура, Кувера подарил великому царю трон из чистого золота, а повелитель вод Варуна преподнес ему зонт, разбрызгивавшие мельчайшие капельки воды и сиявшие, как полная луна. Повелитель воздушной стихии Ваю преподнес царю Притху два волосяных опахала, чамары, а царь религии Дхарма надел на него гирлянду, которая должна была принести ему славу. Царь небес Индра подарил Махараджи Притху драгоценный венец, а Ямараджи, бог смерти, вручил ему скипетр, символ власти над миром. Господь Брахма подарил царю Притху доспехи из духовного знания. А Бхарати, или Сарасвати, супруга Брахмы, преподнесла ему трансцендентное ожерелье. От Господа Вишну царь получил диск Сударшана, а жена Господа Вишну, богиня процветания, наградила его несметными богатствами». Так мы читаем 15 главу 4 песни Шримад Бхагаватам «Рождение и коронация Махараджи Притху». Такое удивительное, чудесное явление произошло. Махарадж Притху и Арчи явились уже во взрослом виде из тела вены. То есть у них не было какого-то детства, процесса обучения и так далее. То есть это была уже сформировавшаяся, готовая личность, которая пришла с определенной миссией. И судя по тому, как он явился, не проходя обычных этапов обусловленности, то есть, допустим, рождение, детство, рост, обучение, это определенные этапы, вызванные обусловленностью. Так обусловленные души появляются. Махараджа Притху появился без всех этих промежуточных стадий. То есть, судя по этим всем вещам и по другим факторам, о которых тут говорилось раньше, о удивительных знаках на его ладонях и стопах, было очевидно, что это частичное воплощение Верховной Личности Бога, которое тоже приходит нестандартным образом. Он приходит благодаря своей внутренней энергии, как Кришна, 4 главе Бхагавадгиты, говорит: «Из века в век я прихожу от Мамайи благодаря своей внутренней энергии». То есть мы пришли в соприкосновение с внешней энергией, и души обусловлены очень малы, поэтому они не могут сопротивляться внешней энергии и вынуждены проходить все эти вот этапы, которые обычно проходят люди. Зачатие, формирование, рождение, рост, обучение и так далее. Вот. Но даже когда Кришна появился сюда, хотя он появился в облике младенца, мы знаем тоже в виде необычного младенца, сразу уже с украшениями. Обычно женщины не рожают детей с украшениями. Тут он появился в таком виде, как Вишну, четырех руки сначала. Вот. Обучение было достаточно формальным, за 64 дня, 64 вида искусства они освоили с Баларамы. Вот. То есть очевидно, что Верховный Господь не, хотя он может формально следовать каким-то, допустим, нормам и правилам этого материального мира, в действительности это лишь внешний так. На самом деле он всегда совершенен, поэтому ему нет необходимости развиваться, он всегда находится в таком развитом состоянии. И вот когда они появились, теперь необходимо было провести этот процесс коронации. В строгом смысле слова, в этом тоже не было какой-то уж прямо большой необходимости, потому что Верховный Господь самодостаточен, он ни в чем не нуждается. Вот. Но эти все процессы нужны для того, чтобы каким-то образом задействовать остальные другие живые существа в преданном служении. То есть в строгом смысле слова Кришне не нужно ничего. Вот. Но живые существа чем-то должны быть заняты. Вот. И для того, чтобы их жизнь, их сознание пребывали в таком, сказать, нормальном состоянии, то процесс преданного служения – это и есть та самая практика, которая будет поддерживать их сознание в норме. То есть преданное служение нужно не столько Верховному Господу, который атмарама, полностью самоудовлетворенный, самодостаточен, вот, и полностью сварат, независимый, сколько нам. То есть в этом состоит наша жизнь. И поэтому здесь, значит, все эти приготовления пышные, абхишека, Значит, абхишека здесь переводится как коронация. То есть мы обычно под абхишекой понимаем обряд омовения божества Мурти. Вот, но они неотрывно связаны. То есть абхишеку делают только личностям такого как бы что называется, царственного порядка, то есть личностям, которые достигли определенного уровня. Вот. И поэтому, в общем-то, в данном случае абхишека переводится как коронация, это вещи связанные, потому что сам абхишек проводят только таким личностям. И вот здесь говорится, что они, значит, люди отовсюду прибыли и принесли разные какие-то дары, необходимые для этой коронации. И потом говорится, кто что подарил. Все вокруг. То есть, в строгом смысле слова, это, опять же, дары Верховному Господу. Что можно Богу подарить? Мы что-то дарим Ему, и опять же, это способ нам проявить свою жертвенность, свой благоприятный настрой. Вот, потому что все, что мы дарим, это уже является Его энергией. Это все Его собственность. Вот, но благодаря вот этому обмену, в данном случае, если мы станем чисто на позицию философии, скажем, что Богу ничего не нужно, потому что Он всем уже обладает, то это философия, которая убьет преданное служение. Вот поэтому и говорится, что когда Рупа Госвами писал «Нектар преданности», он в самом начале обращался, так называемый «Мангала-чаран», то есть такое обращение перед началом книги, где он обращается к своему духовному учителю, к Верховному Господу с благословениями. И там одна из просьб, с которой он обращается, он говорит, пожалуйста, заткните вулканы красноречия этих самых гьяни, которые мешают преданному служению. То есть он говорит, что есть такая гьяна, такое знание, которое мешает преданному служению. То есть, и, допустим, если мы чисто с философской точки зрения рассмотрим, действительно, Бог источник всего, у Него все есть, поэтому преданное служение – это чистая воды глупость вообще, потому что мы пытаемся преподнести Богу то, что Ему и так принадлежит, что с философской точки зрения не имеет никакого смысла. Вот. Но это не полная философия, вот, потому что философия должна описывать жизнь до конца. И мы должны тогда рассматривать, что же мы будем делать, поскольку живое существо активно по своей природе. Если мы не будем служить Богу, у которого и так все есть, что же мы будем делать? Вот, тогда мы будем заниматься служением своим собственным чувством или чувством своего ближайшего окружения, семья и так далее. Вот, и вследствие этого мы потеряем осознание Бога. Раз мы потеряем осознание Бога, значит мы потеряем свое собственное счастье. То есть если уж заниматься логикой, то заниматься логикой до конца. Вот, и поэтому Рупа Госвами просит, так сказать, этих всех формальных логиков, которые не идут в своей логике на самом деле до конца, помолчать, что называется, когда он будет излагать свой трактат Бхакти Расамрита Синху, который говорит о том, что преданное служение, хотя оно может с философской точки зрения показаться бессмысленным, оно живому существу приносит величайшее счастье, потому что этот процесс преданного служения, процесс жертвы ради Верховного, он оживляет душу, он оживляет сознание. Вот. И смысл жизни не просто в том, чтобы философски все понять, расставить, так сказать, по местам и лечь спать, или погрузиться в брахман. Не в этом смысл жизни. А смысл жизни в том, чтобы живое существо было счастливо. А для того, чтобы быть счастливым, необходима какая-то деятельность. Потому что в бездеятельности живое существо не может быть счастливым. Можно какое-то время отдыхать, какое-то время спать, вроде бы наслаждаться каким-то отдыхом, но все равно этот отдых требует какого-то разнообразия, вот, которое должно быть создано трудом других живых существ. Поэтому без деятельности, без служения никакого счастья быть не может. Поэтому преданное служение – это наш шанс стать счастливыми. Вот. И в данном случае вот эта вот ситуация, когда различные полубоги, различные живые существа по случаю коронации Махараджи Притху приносят все вот эти дары. Это, опять же, с точки зрения формальной логики, кажется немного странным. Это то же самое, что вот вы зайдете ко мне домой и по разным углам у меня там поскребете что-нибудь и скажете, вот тебе дарю твою поварешку, вот тебе твой портфель, вот тебе твоя книга или еще что-нибудь. Скажу, большое спасибо. Вот. То есть, вот так эти живые существа, каждой из своей стихии, вот, значит, что-то такое приносит Верховному Господу. То есть это их шанс быть занятыми в служении. То есть для того, собственно говоря, Верховный Господь и создал нас, чтобы через нас наслаждаться. И от нас это требует вот такой как бы активной позиции. То есть для большинства людей вот это вот понятие «любовь к Богу» совершенно аморфно и бездеятельное состояние. Но в строгом смысле слова «бхакти» – это деятельная любовь. То есть любовь, которая является не просто каким-то состоянием, а которая является следствием деятельности, направленной на удовлетворение Кришны. То есть бхакти – это обязательно активная, деятельная любовь. Вот. И здесь мы видим как раз, как эти вот все живые существа собрались на коронацию Махараджи Притху, и каждое из них что-то принесло с собой. Вообще это как бы правило хорошего тона, когда куда-то идешь на какое-то празднество или какое-то такое мероприятие, каждый с собой должен что-то приносить, вот, какой-то свой вклад в это общее дело. То есть мы также здесь видим, как через это проявляется ведическая культура, культура дарения, культура жертвенная, когда каждый человек что-то с собой приносит. Вы не можете, допустим, если, ну, здесь у нас как-то так это может не очень принято, вот, но, например, в Индии вы практически не можете зайти в храм, ничего с собой не принеся, или вы не можете оттуда выйти, ничего не пожертвовав, просто не получится, ничего не выйдет. То есть перед храмом будет, так сказать, ненавязчиво стоять лотки с разными гирляндами и так далее, вот, или с какими-то там продуктами, которые вы можете купить и принести, подарить божеству. Вот. А в храме, так сказать, если вы сами не подойдете, не додумаетесь, то к вам подойдет пуджари, и в зависимости от своего уровня развитости, в более мягкой или жесткой форме, так сказать, намекнет, что неплохо бы что-нибудь пожертвовать. Вот. Но так или иначе, невозможно в Индии, допустим, прийти в храм, просто так прийти и уйти, допустим, и ничего. То есть, потому что люди понимают, что это как бы за подход такой. То есть, если я иду в храм, я иду в храм зачем-то. Допустим, если я даже просто материалист, я прихожу в храм, ну, помолиться о чем, попросить Бога о чем-то, о каких-то своих материальных делах. Но я прекрасно понимаю, что я должен что-то за это сделать, я должен храм пожертвовать, поднести гирлянду божеству или что-то еще такое. Вот хоть одну пайсу, хоть одну рупию, что-то там должен оставить. Это любой человек, у которого, ну, как говорится, сознание включено, в включенном режиме, он понимает, что... Вот. Здесь мы иногда видим такие случаи, что люди просто приходят сюда, как в бесплатную столовку. Пришел, поел и ушел. И ничего, так сказать. Конечно, это никакой не намек, так поступает меньшинство. А большинство все-таки что-то, так сказать, как-то старается Кришне принести, как-то поучаствовать. Вот. Но смысл в том, что в этом как раз проявляется культура. И вот эта вот культура, жертвенная культура, она в конце концов помогает человеку полностью предаться Кришне. Когда-то мы уже говорили о том, что предаться Богу невозможно, если у нас нет привычки вообще что-то отдавать, жертвовать. Вот. Отдать себя Богу – это самая высокая жертва, то, что мы можем. И человек не может что-то такое сделать великое сразу же, не утвердившись в чем-то малом, примерно в той же области. Допустим, как начинает человек заниматься спортом или чем-то еще, он не может сразу побить рекорд. Он постепенно тренируется, приближается к каким-то этим показателям рекордным. Вот, и в конце концов он побивает рекорд, превосходит сам себя. Но точно так же в любом деле. Сначала мы учимся писать одну букву, потом вторую и так далее. Вот. Отдать себя Богу – это самое большое, что мы можем сделать. Чистая преданность души – это самое большое достижение души. То есть ничего большего в жизни мы сделать не можем. Ничего. То есть отдать себя Богу – это реализация всего сознания души. То есть это самый высший акт, который может совершить сознательное существо. Полностью свою жизнь посвятить служению Богу. И поэтому это не так просто так сделать. Вот, поэтому к этим вещам необходимо подготовиться. И вот эта вся жертвенная ведическая культура, она тому и служит, чтобы человек учился постепенно отдавать себя послегка, послегка. Вот, то есть, для, чтобы для него этот режим самоотдачи, режим жертвенности был естественным. И когда живое существо совершает такие действия, его сознание очищается постепенно, 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 вплоть до такой степени, когда живое существо понимает, да, что полностью предаться Богу – это самое разумное, естественное, что можно сделать, и тогда надо делать с легкостью. А так просто отдать себя Богу – это практически невозможно, потому что человек не привык вообще к режиму вот этой вот самоотдачи. И поэтому здесь показано, как вот эти вот живые существа ведут себя. И каждый жертвует соответственно. Допустим, какие-то там, тут говорится, что птицы, и змеи, и коровы, и звери там что-то поднесли Богу. Ну, что они могут поднести? Что-то там из области своей стихии. Корова может дать молоко. Вот. Кто там, что еще, я не знаю. Вот. А эти полубоги, ну что, даже змея может что-нибудь дать, змеиный яд, драгоценные камни какие-нибудь, вот, говорится, там в головах змеи растут иногда, вот, разные стихии могут сами себя дать, вода, воду, воздух, воздух и так далее, вот, а, соответственно, а полубоги – это великие личности, которые могут дать ему что-то великое, то есть здесь говорится, что этот самый Кувера подарил ему полностью золотой трон, потому что это из его, так сказать, заведования, то есть он связан с богатством, со всеми этими вещами. Значит, Ваю преподнес ему, интересно, Апахала. Ваю – это же стихия воздуха, ну, то есть омахивает воздухом. То есть он преподнес эти Апахала, то есть свою стихию дал ему людей Апахала. Вот, и когда, скажем, жарко, для нас самое приятное – это движение прохладного ветерка. И вот эти вот движения Чамар или Апахала – это как раз то, что движение ветерка создает, и вот это как бы стихия Ваю. Поэтому Ваю, соответственно, это все и преподнес Махараджа Притху. Кто еще тут что? Интересно то, что здесь в одном стихе упоминаются две разные личности, о которых мы привыкли думать, что они являются одной личностью. То есть царь религии Дхарма надел на него гирлянду, которая должна была принести ему славу. А Яма, бог смерти, вручил ему скипетр, символ власти над миром. То есть обычно мы думаем, что Дхарма и Яма – это одно и то же. Наверное, так оно и есть. Вот, но в данном случае здесь они представлены в виде двух личностей. Возможно, это две экспансии одной и той же личности. Трудно сказать, здесь не дается комментариев. Вот, но вероятно, что есть какие-то такие вот разделения некоторые. Дхарма – это дхарма, закон непосредственно, а смерть – это смерть. Вот, поэтому не исключено, что эта личность существует, допустим, в двух экспансиях и немножечко разные выполняет функции. Но, по меньшей мере, раз в одном стихе так сказано, значит, в этом что-то есть. Далее, кто еще тут что? Брахма подарил царю Притху доспехи из духовного знания. Вот, то есть это очень интересно, что защита в знании, то есть доспехи. Представьте себе такие доспехи. Вот, и что это за доспехи такие? Я делаю, теперь я все знаю, что ли? Вот, Брахма – это тот, кто распространяет веду в этом мире при помощи своей супруги, богини учености Сарасвати. Вот. И она выступает в качестве такого вот панциря или брони. Это очень важное для нас понимание, потому что знание духовной действительности – это то, что нас защищает. От чего нас защищает? Самый главный наш враг – это невежество. Невежество, которое в нынешнюю эпоху приобрело очень высокий статус. Невежество в эту эпоху приобрело официальный статус. И поэтому оно активно и оно агрессивно. Оно само себя распространяет. Если в былые времена с невежеством активно боролись при помощи знания, то сейчас невежество активнейшим образом распространяется. То есть невежество дается за знание. То есть мы видим, как представление человека о себе, как о просто куске материи и вытекающим тут ложными ценностями, ложными целями жизни, это преподносится как единственное, так сказать, что-то такое достойное. И отсюда вытекает вообще вся культура, вся жизнь, все типы отношений. Они все вытекают из этой вот парадигмы, что я с физическим телом, и отсюда вытекает цель жизни, что нужно наслаждать чувства этого тела. Таким образом, люди оказываются в рамках в рамках невежества, вернее, власти невежества и в рамках вот этой вот ложной культуры, которая порождена этим невежеством. И здесь говорится о том, что Брахма подарил ему доспехи из духовного знания, которые позволяют ему защищаться от невежества. То есть мы живем в эпоху невежества, и сейчас знание воспринимается как нечто совершенно вообще невероятное. Оспаривают буквально каждый пункт, а почему так, почему эдак. То есть люди с большим трудом воспринимают Бога, они скорее воспринимают какие-то там свои мифы, они создают свои какие-то образы, свои символы, они легко принимают. Вот. А все, что связано с Богом, для них это как бы источник большого скепсиса. Они так очень скептически воспринимают все эти вещи. Что недавно на почте стоял в очереди там, со своей бандеролью. Вот, и обратил внимание на этот самый герб, который висел там на этой почте, герб России. Вот, этот двуглавый орел. Вот, я подумал, как вообще, с какой легкостью люди принимают в качестве, допустим, герба, символа нации, какой-то миф или какой-то символ двуглавого орла. Но покажи им четырехрукого бога, вот, они будут смеяться, они будут сразу недоумевать, что это у вас тут четырехрукий бог, и так далее. А что это у вас тут двуглавый орел? А как что? Это наш символ, все. Как бы, мы привыкли к этому, нормально, нас его две головы не смущают. Но к четырем рукам Махавишну пока мы, извините, не привыкли. Вот, или еще что-нибудь. То есть люди настолько обусловлены какими-то своими мифами, что реальность им кажется мифом, а мифы они принимают за реальность. Вот поэтому знания, вот эти вот доспехи, это то, во что душа должна быть одета, потому что в действительности знания, знаем, это или чит-шакти, это вот энергия, чит это один из фрагментов души или один из аспектов души вообще, то есть понимание знания. И когда вот этот элемент знания пропадает, уходит, то тогда живое существо лишается части своей собственной природы, знания. То есть оно уходит туда, как бы, внутрь, и на поверку оказывается, что живое существо незащищенное. То же самое, что у вас есть оружие, но оно где-то, так сказать, так далеко, что вы не можете им воспользоваться. Как в этих вот, которые я показывал, эту серию этих смешных мультфильмов про медведя, который так свой зонт упаковал в своем этом рюкзаке, что когда дождь пошел, он достать-то толком не мог, понимаете? Вот, пока он его достал, все там уже и намок весь, и зонт весь все переломал. Вот, то есть смысл в том, что в нас есть это все, у нас есть это знание, вот, но это настолько глубоко упрятано в наше подсознание, что сейчас живое существо, хотя имеет все эти, еще не может этим воспользоваться. Вот то же самое, что у вас есть деньги какие-то, но вы не знаете, забыли какой банк или вообще где карточку потеряли, то есть не можете снять, хотя реально где-то это есть. Вот точно в таком же положении живое существо находится, у нас есть это знание, но оно не активизировано совершенно, и поэтому большинство людей живут просто в состоянии невежества, и поэтому они не защищены, поэтому невежество забирает их жизнь, фактически забирает их жизнь. И поэтому вот этот панцирь или броня духовного знания, которую дал Господь Брахма, это очень ценный дар. И фактически это то, что мы тоже получаем. Мы тоже получили это от Кришны через Брахму, через Парампару. Мы получаем вот эту вот броню духовного знания, которая делает человека практически неуязвимым. Далее здесь говорится, что от Господа Вишну царь получил диск Сударшана. Вот. И в комментарии Прабхупада объясняет, что поскольку Притху это не полная экспансия, а частичная экспансия Кришны, вот, то этот диск тоже был не изначальным диском Сударшана, а частичным воплощением Сударшана. То есть какие-то существуют, видимо, градации всего этого. Вот. И он, соответственно, своим статусом, соответственно, своим положением, получил какую-то экспансию этого диска Сударшана. Вообще, это хорошая идея на предмет экспансии, что все может экспансировать. Духовная природа – это природа, распространяющая себя, природа света. Вот. И свет, мы видим, что может куда-то проникать. Один лучик, он на большом расстоянии может светить. Вот. Точно так же Господь Вишну проявляет себя в различных воплощениях, и его различные атрибуты, они тоже проявляют себя тоже как бы они могут вот так вот экспансировать. Вот, да и сами мы являемся экспансиями Кришны. То есть этот принцип экспансии, он позволяет Кришне свободно действовать, распространять себя. Вот, так действует духовная энергия. Материальная же энергия, в отличие от духовной, наоборот, все ограничивает. Вот, и поэтому можно сказать, что в духовном мире жизнь безгранична, потому что она духовна, потому что она экспансирует вечно, духом вечен. А в материальном мире, наоборот, жизнь поделена на такие вот маленькие участки, потому что сама по себе материя, она является, обладает природой тьмы, а тьма конечна. То есть она не может быть бесконечной, эта тьма. Вот поэтому в материальной жизни мы постоянно натыкаемся на какие-то определенные пределы. Вот. И в заключение еще говорится, что жена Господа Вишну, богиня процветания, наградила Махараджу Притху несметными богатствами. То есть все эти дары были нужны Махараджи Притху для того, чтобы осуществлять свою власть. Власть или управление невозможно без энергии. Невозможно осуществлять какой-то контроль или что-то еще, как-то, так сказать, помогать другим живым существам, какую-то заботу осуществлять, если у вот этого властителя или руководителя нет никаких ресурсов. Иногда преданные очень превратно понимают вот эти все вещи, и они иногда с какими-то такими ложными ожиданиями смотрят на руководителей, как чуть ли не на ведических царей. Но вот смотрите, говорят они, как там Махараджа Парикшит или кто-то еще там управлял, чего же вы, дескать, так не управляете? Я говорю все время, ну, давайте разберемся, какими ресурсами обладал один и какими ресурсами обладает другой. Как один преданный в свое время, где-то уже лет, наверное, 7 или 8 назад предъявил мне претензию, что, значит, типа там руководитель должен лично решать все вопросы каждого. Я говорю, это вы где такое прочитали? Он говорит, вот он, говорит, там-то люди приходили к царю, и он там решал все их вопросы, бедным, деньги, там, больным, здоровье, там, что там еще, всем защиту. То есть, я говорю, это серьезно или это шутка какая-то? Он говорит, серьезно, типа, где мои деньги, где мое здоровье, где моя удача, давай. Я говорю, да нету. Он говорит, как нету? Я говорю, ну вот. То есть мы видим, что царь должен обладать очень большими ресурсами. И перед тем, как Махараджа Притху вступил на этот престол, его всеми этими ресурсами наделили. Вот. Естественно, что не то, что он там ходил, сам собирал, вот, а поскольку это была, так сказать, личность, которая фактически является экспансией Верховным Господом, то материальная природа, которая повинуется Верховному Господу, она все устроила так, что все необходимые ресурсы для его правления, все было мобилизовано и все было ему принесено. То есть, когда появляется вот такая вот личность, аватара, то материальная природа удивительным образом преображается. Шрила Прабхупада тоже делился своим опытом, он говорил, что когда я поехал в Америку, он говорит, я понятия не имел, чем я там буду заниматься, потому что как бы ресурсы мои были очень-очень скромные. Он говорит, ну я понимаю, что приказ моего духовного учителя и воля Господа Чайтаньи являются первичными, и мало ли, что я там, допустим, что-то не понимаю или не имею. Если они меня направляют куда-то, значит, в этом есть какой-то смысл. Не то, что сейчас они меня нагрузят вообще всеми вещами, я со всем этим поеду. То есть сначала он туда поехал и просто смотрел, что будет. То есть он сам не был до конца уверен, как что будет развиваться. Мы знаем, что в течение первого года он даже неоднократно ходил на Мур-вокзал в Нью-Йоркске и выяснял, когда там следующий пароход в Америку, может быть, вернет в Индию, обратно вернуться. Потому что не очень как-то все было очевидно. То есть он догадывался, что вот какая-то миссия здесь должна быть, иначе зачем? Его духовный учитель сказал, поезжай на Запад, печатай книги, распространяй это знание. Вот. То есть не то, что он туда приехал, а уже там тысячи-тысячи учеников ждали, говорили, ну, Шрила Прабхупада, держу, так долго были. Вот. Это все спустя несколько лет появилось. Вот. А когда он приехал, не было ничего. Но поскольку это была божественная миссия, то все те же, так сказать, полубоги и так далее, вот, все разные личности, они стали, так сказать, по течению времени подходить к Прабхупаде и давать ему то, другое, третье, то есть представлялись возможности. И Шрила Прабхупада откровенно говорил, что я просто один старый человек, но, говорит, мой духовный учитель, И Господь Читания не послали мне всех вас, говорит, как помощников, все возможности, деньги и так далее, необходимые все условия для того, чтобы я проповедовал. То есть, когда какая-то вот такая вот божественная миссия появляется, вот, то сразу же предоставляются определенные возможности, вот, для того, чтобы эта миссия распространялась. И хотя это вроде бы как из материальной природы все исходит, в строгом смысле слова это исходит все от Верховного Господа, просто проявляется через материальную природу, когда Верховный Господь, находясь в сердце каждого, вдохновляет людей помогать, жертвовать и так далее. Вот, то есть таким образом он создает все необходимые условия для того, чтобы вот эта божественная власть или какая-то божественная миссия осуществилась. Вот поэтому, когда мы участвуем в божественной миссии, мы никогда не должны забывать об этой высшей поддержке. То есть от нас требуется просто-напросто желание участвовать в этом. Потому что у нас есть свободная воля, эта свободная воля может побудить нас действовать по-разному. Я могу встать на позицию эго, сказать, что зачем мне это надо, вот я не хочу в этом участвовать. И в таком случае Кришна может выбрать кого-то другого. Вот. Но миссия будет в любом случае осуществляться. То есть кто будет в ней участвовать, это наша свободная воля. Вот. Поэтому, если мы хотим участвовать в этом, то мы можем просить Кришну сделать нас инструментами в его руках. Вот. Если мы как бы повышаем свою квалификацию как инструмента, тогда можно не сомневаться в том, что Кришна будет через нас действовать. А самое главное, квалификация инструмента в чем? Это минимальное сопротивление или отсутствие сопротивления. Допустим, представьте себе, я беру в руки молоток, он начинает у меня в руках прыгать, или как этот, кто там, папа Карло, да, или взял этот полено у него в руках скакать, там начал. То есть, или я там пытаюсь на гитаре играть одну мелодию, она там сама вырисовывает какие-то другие кренделя. То есть такого не бывает. То есть инструмент это обозначает, или бывают такие, такие дефектные инструменты, если какая-нибудь клавиша запала или еще что-нибудь такое. Ты играешь одно, она там что-то свое свистит, там не туда, там какой-то клапан открылся или что-то прорвалось. Думаешь, что за инструмент такой? Как бы актер Хаусами говорит, это говорит, дрова в огонь, все это. Не те звуки издает. То есть инструмент сопротивляется, он что-то свое. Я пытаюсь на нем свое изобрести, а он что-то свое выдает. Вот, то есть это не есть инструмент настоящий. Вот, то есть квалификация инструмента – это отсутствие сопротивления. Вот то, что хочет на мне музыкант сыграть, пусть он сыграет. Вот, поэтому, или там что-то такое сделать, инструмент он должен хорошо резать, пилить, строгать, забивать. Вот это называется качественный инструмент. Вот, и Кришне нужны разные, как говорится, инструменты, каждый нас обладает какими-то определенными качествами, но единое качество это я хочу быть, если я хочу быть инструментом, то не сопротивляться, это обозначает, что когда мне предлагают какое-то преданное служение Кришна через преданных, я это принимаю как шанс, потому что, опять же, мы должны вспомнить, что преданное служение – это шанс получить милость Кришны. Это не просто я тут это самое бесплатный какой-то там, бесплатные руки. Да? Вот. А это место, это миссия, где нам предлагают поучаствовать в божественном определенном действии, и это шанс получить милость. Мы можем не участвовать, мы можем проявить обычную материалистическую какую-нибудь концепцию. Я не хочу, я занят, нет времени, нет сил, не хочу, там еще что-нибудь такое. Вот. Никто не будет настаивать, вот. Но в этом случае мы будем заниматься чем-то другим, какой-то материальной деятельностью, за которую неизвестно, получим мы благословение Кришны или нет. Вот. А преданное служение – это деятельность, которую Кришна предлагает нам. Вот. Если мы принимаем ее и в таком вот состоянии смирения, внутреннего несопротивления хотим участвовать в этом вопросе, тогда можно быть уверен в том, что если наши качества соответствуют, Кришна использует нас, так сказать, полностью, и тогда мы полностью предадимся ему в этом смысле, и мы получим максимальное от этого благо. Вот. И для царя это вот получить, допустим, все ресурсы и властью своей не просто наслаждаться, а при помощи своей власти поддерживать божественный порядок. Сила дана царю, богатство дано царю не просто для того, чтобы он купался в роскоши и все, а для того, чтобы при помощи этих энергий был порядок и чтобы люди прогрессировали, чтобы они были в материальном плане счастливы, духовно прогрессировали. Вот для чего все эти энергии нужны. Вот сейчас все эти энергии в материальном мире неправильно используются, все это богатство сконцентрировано. 500 основных этих богатеев мира, олигархов и так далее, они обладают состоянием, превосходящим, составляющим более половины всего, так сказать, ну, дохода человечества. Это все в руках находится около 400-500 человек. То есть небольшая группа людей обладает богатством, превосходящим половину вообще всего, так сказать, дохода человечества. И естественно, что эти люди не обладают таким уж большим высоким сознанием, потому что мы видим, куда эти финансы идут. Вот. И поэтому люди несчастливы, мир несчастлив, невежество сковывает их сознание, они не защищены. Вот. И царь Притху пришел на смену Махараджи Вене, именно для того, чтобы раскрепостить вот эту вот энергию, пустить ее на преданное служение. Вот. И поэтому мы знаем, что его царство было долгим и успешным. Хари Кришна. Завтра текст 17, начиная с 17. Вопрос.
Вот Авену, когда его поптали, его тело, там вышел этот Нишада,
ну-ну.
И потом уже появился Притху в своей роли. Это самое. Сейчас Кали-Югу, так сказать, внутри там Вену, но как отделить этого Притху, который должен служить помощь?
Не совсем понятен вопрос. Вы про что спрашиваете?
Я спрашиваю о том, что там мудрецы святые отделили вот эту вот из вену, из тела в вену, выделили грехи отдельно и выделили ту чистую личность, экспансию Господа. Вот.
Я понял. И то есть сейчас вы говорите о том, что такой возможности нет, да, или что?
Нет, я имею в виду... Я сам, ну, иногда смотрю, там, скорее всего, я больше веду. Ну вот как отделить вот это вот ненужное или преобразовать это греховную часть?
Мечом трансцендентного знания.
Да, ну...
Что?
Тот Нишада очень крепко сидит там.
Ну, пускай сидит, кормите его просадом этого Нишада. Да, довольно сложно разделить свою природу, потому что в нас смешано и божественное, и демоническое, и греховное. Вот. Ну, путем постепенного вымещения, если вам не удается полностью сразу избавиться от своих каких-то таких вот этих темных побуждений, которые вот имеет облик этого черного карлика Бахуки, которого из тела вены изгнали. Вот. Ну, просто развивайте постепенно светлую сторону. Не обращайте внимания на негативное, потому что если вы будете на него слишком сильно обращать внимание, то много чести, что называется. Вы будете пребывать в этом. Вы будете негативно мыслить. Если вы будете много думать о своих недостатках, у вас появится негативное мышление, что я плохой такой, всякий разный. Вот. А если вы будете просто постепенно усиливать то хорошее, что у вас есть, желание служения и так далее, вот, то вполне естественно, постепенно этого темного станет меньше. То есть здесь не вопрос какого-то отделения. Если вы не можете отделить, ну ладно, как говорится, не мытьем, так катанем. Как этот пример, который Прабхупада приводил, что если у вас как там стакан чернил, лейте в него беспрерывно молоко, и в конце концов все эти чернила уйдут, останется стакан молока. Вот. То есть в нас есть темная природа материальная, есть какая-то духовная. То есть если постоянно в себя вливать просто духовную природу, то эта темная природа будет становиться меньше. Вот и все. Вот. И тут нужно понять такую вещь, что материальная природа, как бы наш ум или наша природа, она не бывает пустой, то есть она чем-то обязательно заполнена. Вот. И если мы в какой-то момент прекращаем вот эту практику своего духовного питания, то тут же опять начинает расти вот этот карлик, этот бахука опять начинает у нас расти черный. Вот низменная природа этого нишады. Вот поэтому здесь самое главное это то, что духовные учителя постоянно подчеркивают, это постоянство. Вот, если человек постоянно это делает, поскольку мы постоянно находимся в мире, либо одна, либо другая энергия на нас действует, либо духовная, либо материальная. Материальная энергия на нас действует автоматически, само собой, потому что это мир материальной энергии. А чтобы духовная энергия на нас действовала, для этого нужно нам сознательные усилия прилагать. Вот это личная ответственность преданного. Как? Вы не можете этого карлика черного из себя взять, там как-то выговорить. Вот. Но вы, не обращая на него внимания, просто-напросто вносите в себя духовный свет. Вот все. Если, предположим, вы куда-нибудь спуститесь в чулан и будете там гонять тьму, типа там выходить, тьма, там все, пошла вон отсюда. Вот. Но вы устанете сильно, но тьма оттуда не уйдет, поскольку там это такая природа чулана, тьма. Но если вы откроете все окна и двери, тогда, значит, там будет больше света. Вот все. То есть вы боретесь с материальной природой, не просто с ней там вступая в какие-то разборки, а просто усиливая в своей жизни духовное влияние, вот так. Нет смысла бороться с тьмой. Мы просто-напросто вносим свет, и когда вносится свет, тогда тьма исчезает сама по себе. Вот такую тактику вы можете избрать, мне кажется, она более продуктивная. Хотя вы такой человек, вам нравится побороться с кем-то, поэтому вы, там, вот, вы боретесь. А я ленивый, я бороться не люблю, поэтому...
А? Травма.
Да это я все понимаю, но это же в теле. А, сказать, вам необходимо принимать что-то для души. Тело вы сейчас не можете пока поменять до поры этого времени. Тело, так сказать, оно доживает свою жизнь, что вы можете поделать. Вот. А то, что вы можете, это вы можете... Душа, надеюсь, травму не получила. То есть душу необходимо просто продолжать питать и все. А проблемы, которые связаны с телом, ну что с ними поделаешь, их необходимо воспринимать просто через призму духовного знания. Другого выхода никакого нет. Кришна говорит Арджуне в Бхагавадгите: терпи, Бхарата. Брахма говорит в 10-й песне Бхагаватам, что самая лучшая политика – это терпеть то, что приходит к нам из прошлого, и продолжать преданное служение. И никаких других рецептов вы не получите. Вот. Но это терпение, оно становится таким более-менее естественным, когда человек пребывает в нормальном духовном сознании. Это не терпение какое-то такое невозможное, что вас где-то там в угол зажали и душат, а вы терпите. Нет, то есть терпение с пониманием, что вот такая судьба, такие особенности тела и все прочее. Вот, но при этом обращать внимание, больше стимулировать свою духовную природу. А материальную природу ее остается просто через духовное знание терпеть и все. И, так сказать, продолжать служить Кришне умом, речью и телом.
Скажите, а вот угрызение совести, там всякие такие монологии внутренние, там вот, какой я такой ужасный, там, или был такой ужасный, и сейчас, наверное, не изменился настолько, вот только внешне, наверное, это признак негативного мышления? Или это...
Да, это признак негативного мышления. Кришна говорит: думай обо мне. Учите стихи Бхагавадгиты, слушайте лекции, обдумывайте, читайте, общайтесь. Это все, какой я несчастный, какой я ужасный или какой я великий, это разные просто стороны эгоизма. Просто разные стороны эгоизма. Люди привыкли думать о себе. В материальной жизни думают о себе, какие они прекрасны, какие они велики, как они пытаются произвести впечатление на других. В духовной жизни у преданного новичка может вот такое развиться, что он по-прежнему продолжает думать о себе, вот, но теперь немножко в другом плане, что ах, какой я ужасный и так далее. Все. Вот. Но Кришна говорит: думай обо мне. Он не говорит: думай о себе. Вот. И когда мы думаем о нем, тогда у нас правильное понимание себя также появляется. Это просто пока эгоистическая привычка думать о себе. Что я такой или я такой. Материалист думает, какой я хороший. Преданный новичок думает, какой я плохой. Но и тот, и другой думает о себе. Как меня тут все не понимают или еще что-нибудь такое.
А вот как это еще хотел добавить? Что-то вылетело.
Ну ладно, до следующей лекции. Шримад Бхагаватам ки. А, еще, ну давайте.
Ну просто вот как бы вот эта привычка именно думать о себе, и как бы сформировалась такая вот уверенность в том, что если я не буду об этом думать, то я обнаглею и начну как бы думать о себе по-другому. Нужно как-то понять, что есть какой-то третий вариант.
Третий вариант, да, это неважно, какой я прекрасный или какой я ужасный, Кришна всегда лучше всех. Вот это и есть третий вариант. И в связи с тем, что Кришна лучше всех, и мы ему служим, вот, все наши, так сказать, недостатки и прочие, так сказать, вещи, они просто-напросто постепенно исчезают. В этом смысл, что неважно какой я, раз Кришна на меня обратил внимание, привлек меня к себе, задействовал меня в преданном служении, каким бы я ни был ужасным, не настолько уж я ужасен, что не могу служить Кришне. Все. То есть раз Кришна меня, так сказать, задействовал, вот, значит не такой уж я безнадежный. Те, кто безнадежные, они в других местах чем-то там непонятно чем занимаются. Вот. А если меня уже Кришна принял на работу, это обозначает, что все в порядке. В своей субъективной оценке я могу быть всяким там, не знаю, последним негодяем, в своей субъективной оценке. Но если Кришна принял меня уже, значит, все не так плохо.
То есть у грязения совести не должно быть места вообще?
Ну, как сказать, раз совесть есть, параматма, значит, она будет нас, так сказать, подгрызать время от времени, если мы что-нибудь не то делаем. Но тамогунная привычка состоит в том, что человек погружает вот это уныние и все, он подхватывает все это. То есть ему, допустим, распекли меня по делу, там что-то раскритиковали и так далее. Ну все, этого достаточно. А вот если я начинаю, так сказать, там, распускать нюни, там, погружаться во все это, о, там полный кошмар, трагедия, все. Вот это уже тамагуна, понимаете? Вот, если мне там что-то такое сказали, может быть, не очень лицеприятное обо мне. Да, я должен это принять, но как бы развивать эту вот тему, это просто форма самовозвеличивания. Какой я несчастный, страдалец там, или еще что-нибудь такое, это уже не то, это уже тамагуна называется. Вот. Поэтому необходимо принимать голос совести, естественно, она нас направляет, вот. Но какие-то негативные вещи лучше не погружаться, потому что сами же отравимся этим всем, всем этим негативом. Вот. Просто порой людям нравится, вот это, они находят в этой тамагуне какое-то что-то свое. Если они еще, не дай бог, талантливы оказываются, они начинают что-то излагать вообще словами, там что-нибудь такое писать, говорят, это все с ума. Теперь это тамагуна в оккультуренном виде, она вообще становится достоянием миллионов. Люди все это слушают, повторяют. Вот поэтому это не то, что нужно. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.